Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, замечательного дня и крепкого здоровья. Да, в очередной раз, друзья, поговорим о профилактике, поговорим о событиях, связанных с медициной, здравоохранением, а порукой тому и Всемирный день борьбы с опухолью молочной железы, который объявлен ВОЗом еще в 1993 году и ежегодно отмечается. И 15 октября этот день мы не можем, конечно, обойти стороной, потому что, к сожалению, среди злокачественных опухолей, опухоль молочной железы среди лидеров, и мы всегда говорим, что эффективность излечения при своевременном обращении, в данном случае, когда мы говорим об этой опухоли, составляет вообще 95-96%, если речь идет о первой стадии, если о второй от 80 до 90, и третьей стадии, увы, там уже показатели, к сожалению, ниже. И здесь мы в очередной раз поговорим и о диспансеризации, и о маммографии, о том, что необходимо предупреждать проявления любые, которые могут привести вот к таким тяжелым последствиям. И сегодня мы обсудим эти проблемы вместе с Татьяной Сергеевной Ефетовой, заведующей отделением опухоли молочной железы и кожи Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени Владимира Ефетова, врачом высшей категории. Татьяна Сергеевна в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Приветствуем вас. Татьяна Сергеевна, ну вот я в практическом сельском здравоохранении 46 лет уже работаю. И сталкивался не раз вот с подобной ситуацией, которую я в заголовке сказал. На сегодняшний день, мне кажется, что несколько изменилось отношение женщин вот к этим процессам, о которых мы будем с вами говорить. Вам не показалось, что активность больше в плане своевременного обращения, желание провести исследования те или иные, чтобы не допустить развития процесса?
Да, действительно. Вы знаете, я все чаще встречаю женщин, которые приходят ко мне даже на профосмотры и говорят, а я услышала по радио, а я увидела по телевизору, что надо обследовать молочную железу. Да, вот мне стукнуло 60 лет, вот я впервые об этом узнала, и я решила обратиться к вам.
Да, это очень важно. Вот у нас передвижной маммограф в Симферопольском районе. Конечно, 20 с лишним лечебных учреждений невозможно максимально охватить. И у меня вот создается даже очередь. Ко мне на прием приходят женщины и говорят, когда вы сможете записать? Здесь я хочу сказать спасибо вашим коллегам по онкологическому нашему диспансеру республиканскому. Никогда не отказывали в консультации, в каком-то срочном проведении вот этого исследования маммографии. И у нас очень крепкая такая творческая дружба на протяжении многих-многих лет, в том числе и с главным специалистом Минздрава Еленой Георгиевной Чирова. Передайте ей, пожалуйста, слова благодарности и привет. Но давайте поговорим вот о чем. Я хотел бы, чтобы мы сегодня не только к женщинам обратились, но и к нашим коллегам. Ведь сколько я уже в своих программах говорю, но приходит к гастроэнтерологу пациент с жалобами какими-то классическими по желудочно-кишечному тракту. А уточнить ситуацию с молочной железой у женщины, это зазорно?
Ну, почему зазорно? То есть рак молочной железы, любая опухоль молочной железы относится к визуальным формам опухолей. Поэтому, в принципе, любой специалист, не обязательно это должен быть гастроэнтеролог, или чаще, конечно, обращают на это внимание гинекологи.
Да, я хочу, чтобы специалисты узкой направленности тоже об этом помнили, постоянно общаясь с женщинами, пульмонологи, кардиологи, те же гастроэнтерологи и так далее. Это же труда особого не составляет. Хотя бы просто спросить, даже не обследуя там визуально даже. Как вы считаете, не дорабатываем в этом отношении?
Ну, не могу вам однозначно ответить. Конечно, наверное, любой врач, даже терапевт, должен об этом говорить, напоминать. И если даже не осматривать женщины, не делать какие-то диагностические манипуляции, как минимум направить к специалисту, который должен это сделать.
Ну вот статистика, которую я выписал. Каждые 15 минут одна женщина в мире умирает от опухоли молочной железы. Ежедневно 112 женщин. Это мировая статистика, она подтвержденная. Давайте мы поговорим, может быть, о факторах риска. Это имеет большое значение. И на первом месте наследственный фактор можем ставить?
Да, думаю, да. Именно наследственный фактор является, я считаю, что основным фактором риска развития рака молочной железы. Любая женщина должна знать о том, что при желании, при том, что у нее есть какой-то анамнез рака молочной железы у бабушки, у мамы, у тети, у кого бы то ни было, по женской, даже по мужской линии, желательно в идеале сдать, пойти в лабораторию кровь на генетические исследования и предрасположенность к раку молочной железы.
И мы уже с вами, наверное, должны сегодня говорить, что эти стандарты, которые еще с советских времен к нам перешли, когда мы говорили, 40 лет наступило, электрокардиограмму, исследование крови на сахар, там глазное дно, посмотрите. В данном случае молодеет эта патология? Вы имеете уже какой-то вот опыт свой личный?
Молодеет эта патология, к сожалению, да, но все равно максимум приходится именно на 40-60 лет. Бывают молодые даже девочки 29-25 лет.
Недавно отмечался Всемирный день контрацепции. У нас в гостях был главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Игорь Лившиц. И мы говорили об абортах, о тенденциях к снижению. В данном случае можем говорить как о факторах риска?
Ну, можем говорить, но при длительном приеме оральных, именно оральных контрацептивов.
Угу.
Вот. И длительным, пролонгированным, если это, допустим, контрацептивы, которые назначены гинекологом с целью коррекции какого-то нарушения овариально-менструального цикла на 3, на 6 месяцев, однозначно нет. Если это назначено годами, тогда да.
Но я имел в виду еще вот, что в результате аборта ведь меняется гормональный фон. Он может тоже подтолкнуть к развитию?
Ну, аборт – это вообще мощнейший фактор развития рака молочной железы, поэтому тут выбирать уже не приходится,
конечно.
Понимаете? Поэтому, если говорить о методах контрацепции, то, конечно, мы выбираем меньшее зло.
Да, но еще как вариант вот о факторах риска – изменившееся репродуктивное поведение. Это как бы продолжение нашей встречи с Игорем Владимировичем. Мы оговорили современной женщины, которая после родов спешит выйти на работу, чтобы не потерять там бизнес и не кормит грудью, грудное вскармливание уже на второй план уходит. Можем считать это тоже одним из факторов?
Обязательно. Женщина должна быть женщиной. Она должна выполнить свою репродуктивную функцию. Молочная железа должна выполнить свою лактационную функцию. Тогда, конечно, риск развития рака молочной железы, он будет ниже. И мы не говорим об одном ребенке. Мы говорим о том, чтобы это было как минимум двое-трое детей и, соответственно, с лактацией тоже по году как минимум.
Да, и вообще, я думаю, что можем дать такую характеристику, и это с пониманием должны отнестись женщины, что молочная железа – самый гормонозависимый, наверное, орган.
Да.
Да?
Да.
И поэтому и последствия могут быть совершенно непредсказуемыми.
Поэтому при любом нарушении, даже у молодых девочек, овариально-менструального цикла, обязательно поход к гинекологу и обязательно поход к маммологу, осмотр молочных желез. Потому что даже в переходном возрасте, когда появляются первые менструации, в этом возрасте как раз пик заболеваемости доброкачественных опухолей у девочек. 14-15 лет. Это чаще всего фибромиалгия.
Вот я когда представлял вас, сказал, что отделение по опухолям молочной железы и кожи. И здесь, наверное, несколько слов мы должны сказать о нашем солнцеобильном регионе. Я знаю некоторые города, по-моему, Ялта, где 320 вообще солнечных дней в году из 365. Насколько вот магнитные бури, солнечное излучение, образ жизни, душевное состояние, стрессы. Можем это все включить вот в единую проблематику дальнейшего развития вот процессов?
Ну, солнечная изоляция, так называемая инсоляция, да, это, конечно, фактор развития в первую очередь рака кожи. И он у нас и стоит на первом месте. Рак кожи по заболеваемости. Для молочной железы, ну, я скажу так, что женщинам, которые прошли уже лечение, которые заболели раком молочной железы, да, раком, в принципе, любой локализации, солнечное излучение противопоказано.
И точка, без всяких комментариев. Прислушайтесь, пожалуйста. Мы все время говорим о женщинах. А были обращения мужчин с подобными проблемами?
Да, конечно, бывает. И не скажу, что их много, конечно. Их бывает 2-3-4 человека в год максимум, но тем не менее, да, они точно так же проходят лечение в нашем онкодиспансере.
И как вот диагностируют? Самостоятельно или доктора? Вот из вашего опыта. Вдруг мужчина обратил внимание на молочную железу?
Ну, вы знаете, чаще всего это сами обнаруживают мужчины, потому что, ну, за счет структуры самой молочной железы. То есть чаще и больше, скорее всего, мужчины обращают на изменения кожи, изменения, то есть тканей меньше, скажем так, молочной железы.
Ну, давайте, Татьяна Сергеевна, о некоторых симптоматике. И вот я из личного опыта своего уже медицинского тоже, может быть, начну, а вы подскажете еще другие симптомы. Изменение формы молочной железы может быть симптомом?
Может
или
быть, симптомом,
мы о соске
но
говорим.
Скорее мы начнем с того, что есть узловые и диффузные формы рака молочной железы. Когда это узловая форма рака молочной железы, ее значительно чаще и легче обнаружить, чем диффузную форму. Потому что при узловой форме рака женщина сама щупает, сама случайно в душе, возможно, при купании. Она раз, и ей под руку попадается какое-то
уплотнение
в молочной железе, и она с этим уплотнением обращается уже к онкологу, к терапевту, ну, по месту жительства, скажем так. Вот. А диффузные формы рака, они, конечно, значительно тяжелее диагностируются, потому что узла как такового нету в молочной железе. То есть это сразу заболевание затрагивает всю ткань, ну, большую часть, скажем так, ткани молочной железы. И текут они значительно хуже, чем узловые формы.
Ну вот, а втяжение кожи, соска, отечность такие?
Да, это тоже симптомы рака молочной железы. Может быть, как и диффузной, так и узловой. И поэтому, конечно, забегая немножко вперед, до самообследования, до пальпации, да, молочной железы, надо смотреть себя перед зеркалом. То есть любое втяжение, любое изменение кожи в области молочной железы, соска, выделение из соска, это должно как минимум насторожить. Должно быть сигналом для того, чтобы человек пошел к онкологу, к мамологу и посмотрел молочные железы.
Да, и там вот из опыта вот моих консультаций там были эрозии, какие-то корочки вокруг соска. Они вызывали уже какие-то вопросы у женщин, и в дальнейшем мы уже на ранних стадиях, к счастью, выявляли. Но вот такие симптомы были. Но и, наверное, о лимфоузлах мы должны тоже сказать. Параллельно реакция реактивная идет со стороны лимфоузлов, подмышечных, надключичных?
Ну, для молочной железы регионарными лимфатическими коллекторами являются подмышечные, подключичные лимфатические узлы, которые в первую очередь тоже осматриваются врачами и которые исследуются на УЗИ. Как любой, в общем-то, рак молочной железы, он дает метастазы. Ну, не сразу, конечно. То есть, если вы обнаружили опухоль и пришли до поражения лимфатических узлов, хвала вам большая. Если, конечно, затрагиваются уже лимфатические узлы, мы говорим не о реактивных изменениях, просто каких-то вот как реакция на воспаление, опухоль, травма, то, что было, может быть, фактором риска, который привел к раку развития, к раку молочной железы, то метастатическое поражение лимфатических узлов – это уже как минимум вторая стадия, и, конечно, на них тоже надо огромное внимание им уделять.
Да, и вот в начале нашей беседы я говорил об эффективности лечения при диагностировании первой стадии, там вообще 95 приводит где-то процентов. По Крыму тоже мы такую же статистику имеем?
Да, конечно.
То есть, чем раньше...
Чем
и
раньше
вообще,
человек обращается,
вот,
тем...
Да, Татьяна Сергеевна, я хочу главное сказать. Вот мы встречаемся здесь во Всемирный день борьбы с гепатитами с нашим председателем комиссии Натальей Рымаренко. И начинаем с того, что гепатит С излечим. И три восклицательных знака ставим. Вот здесь мы можем сказать, что рак молочной железы не приговор при своевременном обращении к медикам.
Конечно.
И
обязательно, однозначно и точка, как вы сказали. Да. Или три восклицательных знака.
Поэтому давайте вот совместно, знаете, как в песне было, всем миром, всем народом, всей страной, там, вот давайте вместе, чтобы не только от медиков зависела эффективность лечения рака молочной железы, а в немалой степени от своевременного вашего обращения. И вот сейчас уровень диспансеризации совершенно другое по сравнению с тем, что было в украинский период. Ну, чего греха таить, там формально иногда мы отмечали в карточках это все. Сейчас есть возможности, все открыто. И оказание помощи, мы можем сегодня ответственно с вами говорить, что уровень оказания помощи вот женщинам с этой патологией в Крыму ничем не отличается от Санкт-Петербурга, там, Курска.
Абсолютно ничем.
То есть мы идем в ногу со временем.
Абсолютно.
В плане вот медоборудования.
И в плане лекарственной терапии, и в плане медоборудования. Мы оснащены всем, чем только можно для оказания помощи таким пациентам.
Да, поэтому давайте сделаем так. Приглашать. Сейчас даже страховые компании смс-ки отправляют с просьбой прийти на диспансерный осмотр. Но в основном это касается перенесших ковид и там так называемая углубленная диспансеризация, которая с 1 июля прошлого года, она уже активно работает, и мы включены тоже в этот процесс. Но в данном случае, я думаю, ну сколько, 2 раза в год мы будем рекомендовать женщинам старше 40 лет консультации гинеколога даже при отсутствии каких-либо симптомов.
Вообще считается 1 раз в год осмотр мамолога, если при полной, так сказать, отсутствии патологии. Вот. Я бы советовала, сейчас по стандартам вообще считается маммография 1 раз в 2 года. Я бы все-таки советовала, и всем своим пациентам советую, и всем, кто приходит на профилактический осмотр, чтобы они 1 раз в год все-таки делали маммограмму. Если они пропускают маммограмму, ну пусть это будет УЗИ. УЗИ можно делать чаще. Если есть какие-то доброкачественные изменения в молочной железе. Иногда они требуют наблюдения 1 раз в 3 месяца. То есть это все индивидуально.
Возвращаясь вот к теме репродуктивного здоровья, роды в возрасте старше 30 лет могут какой-то отпечаток нанести, или пока мы об этом не говорим, что это один из малых каких-то факторов?
Ну, один из малых факторов риска, да. Тут имеет значение, в общем-то, общее количество родов и то, чтобы женщина все-таки полноценно отдала себя ребенку и, в общем-то, и чтобы молочная железа тоже полностью прошла все эти периоды, так сказать, подготовки к кормлению, кормления и завершения кормления.
Ну и в очередной раз отказ от грудного вскармливания нежелателен и в этом отношении.
Нежелателен.
Тоже. Да, не случайно есть отдельный день, всемирный день, и неделя даже грудного вскармливания. Мы не прошли мимо нее. У нас тоже была отдельная программа, посвященная этому. В октябре недавно отмечался и Всемирный день борьбы с ожирением. Питание, фастфуды и прочее. Желательно исключить.
Ожирение, любые метаболические расстройства, это тоже фактор риска. Пусть не первостепенный, но фактор риска. Гиперэстрогенемии, то есть повышение уровня эстрогена в крови женщины, на фоне которого и возникают все предраковые, а в том числе и рак молочной железы.
Да, но сегодня мы, может быть, не только об этой тяжелой очень патологии поговорим, а кистозно-фиброзная мастопатия. Сталкиваемся тоже и в жизни, в практике, обращаются женщины, но порой нелеченная вот эта патология, она прямой путь к малигнизации.
Ну, не скажу, что прямо прямой путь в малигнизации. Есть, конечно, процент озлокочествления фиброзно-кистозной мастопатии достаточно часто, да, то есть это относится, особенно очаговая фиброзно-кистозная мастопатия, она относится к предраку.
Угу.
Угу. Так же, как и фиброаденомы, они, допустим, озлокочествляются в 1% случаев. Фиброзно-кистозная мастопатия, да, тоже подлежит, особенно когда мы долго ее наблюдаем, и она медикаментозно не лечится, она подлежит хирургическому излечению.
Опять же, несколько цифр, друзья, я привожу, просто констатирую их на фоне тех профилактических рекомендаций, которые уже прозвучали из наших уст во время программы. По данным экспертов ВОЗ, ежегодно в мире заболевают 15 миллионов человек опухолью молочной железы и умирают около 6 миллионов женщин. Это цифры Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно в России, по данным онкоцентра имени Блохина, выявляется около 50 тысяч случаев рака молочной железы, а 1/5 всех опухолей у женщин. 40% случаев диагностируется, к сожалению, на поздних стадиях. И ежегодно умирают около 20 тысяч россиянок именно из-за этой патологии. И правильно вот подтверждение ваших слов относительно возраста. 90% случаев у женщин в возрасте старше 40 лет. Но вот мы разложили, что называется, по полкам все, что может, к чему может привести эта патология, и что надо сделать для того, чтобы она не состоялась. Но вот еще один фактор, может быть, мы уже говорили о солнечных днях наших, но люди, которые связаны как-то с радиоактивным излучением, наверное, тоже должны быть осторожны в этом плане.
Ну, конечно, фактор радиации, да, это один из факторов риска развития любого онкологического заболевания. Если это облучение, допустим, грудной клетки где-то когда-то у человека было, то это один из рисков развития рака молочной железы тоже.
Ну, а давайте, может быть, все-таки о видах лечения еще несколько слов, потому что мы говорим в основном о патологии, которая уже развилась на стадиях где-то третья, четвертая, когда мы говорим о радикальных операциях. Есть же и консервативные методы.
Смотрите, ну, у нас есть методы онкологические, которые являются радикальными, скажем так. То есть приводят больную к излечению. Это комплексное лечение. То есть никогда одно лечение, оно не приведет больную к полному излечению. Поэтому мы используем, если уж мы говорим о третьей там, стадии, да, рака молочной железы, то это однозначно комплексное лечение. Это не только хирургическое, которое, в общем-то, основное и является основным радикальным. Это еще обязательно лучевая терапия. Это обязательно химиотерапия. Все это проводится по показаниям в зависимости от гистологического типа опухоли, от иммуногистохимического типа опухоли и получается индивидуально для каждого пациента. При необходимости мы дополняем лечение еще гормональными препаратами.
Вот как раз я об этом и хотел вас спросить, чтобы было понимание, что без комплексного лечения добиться эффекта невозможно, но сейчас вот даже на моем участке, где я работаю в сельской медицине, есть женщины, которые более 20 лет живут после радикальной операции по поводу рака молочной железы. Такой опыт наверняка у вас более широкий.
Ну так и должно быть, мы же этого и добиваемся. И не только 20 это не предел, то есть человек, который излечен от рака молочной железы, будь то от какого-либо рака, дай бог ему умереть от других причин, от старости, скажем так.
Да, поэтому вот мы возвращаемся к тому, с чего начали, что если в первой стадии обращение происходит в лечебное учреждение, настолько проще это добиваться положительного эффекта и излечивания, о котором мы в очередной раз говорим, что это не приговор при своевременном обращении в лечебное учреждение. Еще раз обращаюсь к нашим коллегам, докторам различных профилей. Внимание к этой патологии должно быть у всех, от стоматолога до маммолога. Спасибо за участие в программе. По Всемирному дню борьбы с опухолью молочной железы, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, этот день отмечается с 1993 года. Мы сегодня говорили с Татьяной Сергеевной Ефетовой, заведующей отделением опухолей молочной железы и кожи Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени Владимира Ефетова, врачом высшей категории. Спасибо огромное за участие в программе. Вам творческих успехов и надеемся, что наши сегодня рекомендации дойдут до каждого без исключения. И уровень перехода заболевания в тяжелые стадии намного снизится, в том числе после нашего эфира. Спасибо.
Спасибо большое. Будьте здоровы.
Всего доброго.
До свидания.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.